Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа с вами в студии буду Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня пятница, 23 октября. 20 лет назад украинские студенты попытались перезапустить власть в Советской Украине, по примеру Польши, с люстрацией, пересмотром истории, отказом от каких бы то ни было форм союзничества с Москвой. Но добились только отставки главы правительства Советской Украины Масола. Сегодня участники студенческой голодовки в центре Киева, революции на граните, говорят, что именно из-за их поражения стало возможно ДНР. Каким был первый массовый протест против управляемости Украины Москвой? И почему он потерпел поражение? Почему студенты были готовы погибнуть на Майдане? И в чем сходство того конфликта с войной на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии сегодня с нашими гостями, авторами фильма «Революция на граните», режиссером фильма Дмитрием Джулоем и журналистом и продюсером фильма Евгением Степченко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, как вы видели революцию на граните в городах Донбасса? Знали ли вы о том, что в центре Киева голодают студенты? Как вы относились к их требованиям? Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обновила карантинное зонирование распространения COVID-19 в Украине. В красной зоне остаются все районы Луганской области, подконтрольные украинской власти, и Славянский район Донецкой области. В оранжевой зоне все остальные районы Донецкой области, подконтрольные Украине. Новое зонирование начнет действовать с 26 октября. Такие эпидемические уровни устанавливают на 14 дней. В Донецкой области зарегистрировали еще 3 смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил глава области администрации Павел Кириленко. По его словам, новыми жертвами стали жители Мариуполя, Авдеевки и Торецка. Кроме того, коронавирус диагностировали 263 человек за прошедшие сутки. Больше всего случаев в Мариуполе и Славянске. На Луганщине также 3 смерти от коронавируса. По данным областного лабораторного центра, летальные случаи зарегистрированы в Станично-Луганском и Беловодском районе. Кроме того, за сутки в области выявили 144 новых случая заражения. Больше всего случаев зафиксировали в Северодонецке. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе сел Артема и Шумы. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Ясиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Украина призвала Россию дать объяснение относительно груза, который колонна грузовиков доставила на подконтрольную группировке ДНР территорию Донеччины. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ. По словам Цимбалюка, 16 октября беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал 2 колонны грузовиков военного типа, перевозивших неизвестный груз из России к объекту в центре Донецка. Дипломат призвал Россию прекратить незаконно поставки в неподконтрольное правительству районы Донбасса и военную деятельность в пограничной зоне. Сегодня в полночь завершится процесс ведения предвыборной агитации на местных выборах. Завтра, 24 октября, любая агитация будет запрещена. Напомню, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Национальная полиция за время избирательной кампании открыла 556 уголовных производств по подкупу избирателей, препятствованию осуществлению избирательного права, предоставлению ложных сведений в государственный реестр избирателей. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 13 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню также, что российские и подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. Летом оно совпадает с киевским, однако зимой московское время опережает киевское на 1 час.
Друзья, это были самые свежие новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
течение 9 месяцев мы сможем запустить Лисичанский НПЗ, пообещал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Реальная газета утверждает, что это манипуляция. Издание отмечает, у российской госкомпании «Роснефть» нет планов расконсервации Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Представитель компании в интервью российским СМИ при этом не стал комментировать, с чем может быть связано заявление Медведчука. А по словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, полноценная работа завода будет глубоко убыточной. Ни России, ни Украине это не нужно. Подробнее читайте в статье «Манипуляция. Медведчук пообещал запустить Лисичанский НПЗ» на сайте «Реальной газеты». Бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил, что специальная экономическая зона на Донбассе даст импульс развитию экономики. Поэтому, по его мнению, это правильное предложение, пишет сайт «Свои Сити». По мнению Лукьянченко, прошлый опыт введения в регионе свободных экономических зон способствовал оживлению экономики в конце 90-х, начале 2000-х. А вот экс-мэр Дебальцево Андрей Бондарчук другого мнения. По его словам, свободные экономические зоны – это история 20 века. Доставать инструментарий из прошлого неэффективно. Также он против введения особых налоговых условий для одного региона. Подробнее читайте об этом на сайте «Свои Сити». Врачи в Донецке не на камеру признаются, что в ОРДО большой процент смертности от пневмонии. Но реальные цифры им запрещено озвучивать. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По ее словам, еще запрещено распространять информацию о том, сколько врачей и медсестер уволились. Однако, как бы ни скрывали реальные показатели уровня заболеваемости и смертности, очевидно, что в сфере здравоохранения в ОРДЛО наблюдается полный коллапс. Подробнее в материале «Ковид головного мозга. Донецкий дневник» на сайте «Остров».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, что через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем обсуждать протесты в центре Киева, студенческая голодовка под названием «Революция на граните» с авторами нового документального фильма под названием «Революция на граните». Каким был первый массовый протест против управляемости Украины Москвой и почему он потерпел поражение? Почему студенты были готовы погибнуть на Майдане, и в чем сходство этого конфликта с войной на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. 0800-300-403 номер прямого эфира. Друзья, расскажите, помните ли вы об этих событиях, которые получили название «Революция на граните»? Слышали ли вы о том, что в центре Киева голодают студенты? И знали ли вы, чего они добиваются? Как вы относились к их требованиям? Ждем ваших звонков. Также в сегодняшней программе расскажем вот о чем. Последние приготовления к местным выборам. Расскажем еще о кандидатах с Донбасса. Вы определяйтесь. 85 тысяч рабочих мест исчезли на Донбассе после прихода России. Людей опять не пропускают через блокпост станицы Луганской. Как они спасаются там? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Местные выборы уже в воскресенье. На протяжении последних недель мы вам много рассказывали о кандидатах, которые баллотируются в ваших городах. Краматорске, Славянске, Константиновке, Бахмуте, Дружковке, Мариуполе, в Луганской области. Для удобства сегодня мы соберем все их в социальных сетях «Донбасс Реалии». Напомню, что мы есть во всех. В Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграме. Если вы еще решаете, за кого отдавать голос, загляните к нам на страницу, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Там есть все важные сведения о кандидатах, чем они занимаются раньше, как вели себя во время начала российской агрессии на Донбассе, какой бизнес имеют и так далее. А завершим экскурс мы Доброполием. Там несколько дней работает моя коллега Ольга Миленчук, и она познакомилась с кандидатами, которые раньше никогда не бывали в политике. Оказывается, в горсовет баллотируются шахтеры со всех добропольских шахт. Оля с нами на прямой телефонной связи. Привет.
Добрый вечер.
Оля, Доброполье – угольный моногород, живущий за счет двух шахт – Добропольская и Алмазная. Местными депутатами и раньше бывали шахтеры, но от предприятия моих сотрудников, как говорят сами горожане, толку от этого было мало. Что изменилось? Почему шахтеры снова идут в горсоветы? Что они предлагают?
Ну, во-первых, в этом году летом Доброполье, небольшой городок, был в центре большого скандала. Там 4 месяца были в простое местные шахты, да, это Добропольская и Алмазная. А еще в 2013 году была заморожена шахта Белецкая, которая сейчас работает, не знаю, наверное, 2%. Она не добывает уже ничего, но продолжает, остается замороженной, там работает около 90 человек. И вот почему шахтеры решили именно сейчас идти, их спонукала, так сказать, вот эта ситуация с простоем. И плюс ДТЭК, компания, которая должна была арендовать эти шахты до 2059 года, решила передать их, вернуть в государственное пользование. И шахтеры обеспокоены и в первую очередь баллотируются для того, чтобы сохранить свои рабочие места.
Каким образом они смогут повлиять на это? Понимают ли они, что это очень достаточно сложная проблема, и кризис угольной отрасли, вот, наверное, не решить только походом в горсовет? Вот есть ли у них такое цельное видение, целостное видение, как спасти свои шахты?
Ну, к сожалению, целостного видения у шахтеров в Доброполье нету, но конкретно по шахте Белецкая, которая сейчас находится в заморозке, они хотят узнать, каковы остатки там угля и можно ли что-то с этим сделать. И действительно, если они будут местными депутатами, на их обращения будут активнее реагировать. Что касается шахты Алмазная и Добропольская, которые сейчас активно работают, люди надеются, что все-таки ДТЭК передаст только одну из них в государственное пользование. Сейчас это еще точно неизвестно. Ну и собираются делать профсоюзы на местах и развивать такой способ сохранять свои рабочие места.
Оля, а популярны ли вот эти кандидаты-шахтеры в Доброполье? Вот по твоим ощущениям, поддержат ли их люди?
Мне кажется, я поговорила с 4 шахтерами, 3 из них стали героями текста, все они баллотируются от разных партий, и в Доброполье, как и в других городах Украины и Донбасса, все-таки голосуют скорее за партию, а не за человека, поэтому мне кажется, что у тех, с кем общалась я, не совсем высокие шансы, но они, правда, очень стараются, работают на местах. И что хорошо конкретно для Доброполья, как вы правильно заметили, это угольный моногород, там все-таки есть шанс, что шахтеры проголосуют за шахтеров.
Не только шахтеры баллотируются, ты пообщалась и с другими представителями профессии. Расскажи, что это за люди, зачем они идут во власть?
Да, в Доброполье, в Краматорске и в Мариуполе, где я уже побывала, есть такая тенденция, что в местные советы баллотируется очень много активистов, людей, которые в 2015 году не баллотировались, потому что еще только начинали свою активную волонтерскую деятельность и общественную. В Доброполье, к примеру, от разных партий баллотируются учителя, ветераны АТО, зоозащитники, урбанисты и, в общем, все активные местные жители.
То есть такой поход гражданского сектора и рабочего во власть. Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Миленчук, которая вот пообщалась с 4 шахтерами в Доброполье, которые собираются штурмовать городской совет. Можете почитать их монологи на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
С 2014 года на подконтрольной российским администрациям территории ликвидировано 85 тысяч рабочих мест. По информации Восточной правозащитной группы, за это время на оккупированной части Донбасса закрыли 41 угольную шахту и более 25 больших предприятий. Заводы, которые продолжают работать, не выплачивают своим работникам зарплаты с весны 2020 года. Жители Ордло рассказывают, что работать просто негде, а зарплаты толкают молодежь в ряды вооруженных формирований. Это гарантированные 15 тысяч рублей. Сумма, недоступная большинству жителей городов под контролем группировки ДНР. Сколько получают в Ордло? Какие профессии считаются самыми прибыльными?
Официально установленный оккупационной администрацией размер оплаты труда в ОРДО сейчас 6065 рублей. Это 2200 гривен. На оккупированной части Луганской области на рубль меньше. Интересно, что в целом зарплаты в оккупированном Донецке и Луганске разнятся в несколько тысяч рублей, если речь идет о частных структурах, и в 500 рублей, если о государственных. Воспитатель в обычном детском саду Луганска получает 7,5 тысяч рублей, это 2700 гривен. Учитель в школе – 8100 – это почти 3000 гривен. А вот расценки таких же профессий в частных учреждениях – 10 тысяч рублей и 12 тысяч, в зависимости от нагрузки и количества учеников. За работу сторожа в Луганске предлагают 200-300 рублей за смену, это около 100 гривен. В Донецке щедрее – 500 рублей, это почти 200 гривен. Уборщицам в магазине или на ферме в Ордло предлагают от 8 до 12 тысяч. Это 2-4 тысячи гривен. А за эти же деньги можно работать флористом-веночником в бюро ритуальных услуг, а также оператором колл-центра или швеей. Если вы терапевт или педиатр, рассказывает радио Донбасс Реалии луганчанка Ирина, ваш оклад начинается от 8400 рублей, это 3100 гривен, плюс несколько сотен рублей, если у вас есть высшая категория. Узкие специалисты получают от 7000 рублей, это 2500 гривен. Но там все зависит от того, какая больница и сколько у тебя пациентов. Сейчас постоянно ищут медсестер на 5-6 тысяч рублей, это около 2000 гривен. Притом даже пишут, что готовы взять хотя бы студентов. Рассказывает луганчанка. Если же вы человек творческий, то за работу аниматором в день вам заплатят от 650 рублей, это где-то 240 гривен в Луганске. В Донецке цена начинается от 800 рублей, это 300 гривен. Можно за 15 тысяч рублей, это 5,5 тысяч гривен, играть в Луганском театре «Кукол Карабас». В объявлении отмечают, опыт работы не обязателен, все равно выступаешь под фонограмму. Просто готовьтесь целый день ходить перед детьми в ростовых костюмах. В донецкой типографии вам могут предложить разную печатную работу от 12 до 18 тысяч рублей. Это 4400-6600 тысяч гривен. За эти же деньги в Луганске работают фармацевты. Если вас интересует вакансия водителя, то готовьтесь к зарплате приблизительно в 10 тысяч рублей. Это 3600 гривен. А крутить баранку грузового автомобиля будете за 17 тысяч рублей. Это 6200 гривен. Если же вы возите товар в Россию, то ваша работа оплачивается на 2-3 тысячи выше. Повар в луганской школе получает 7680 рублей. Это чуть меньше 3000 гривен. Но на работу берут не всех, а только с опытом на такой же должности 5-7 лет. По информации телеграм-канала «Донтел», в прошлом году, в декабре, горному доменной печи Донецкого металлургического завода платили 12 тысяч рублей. Это 4400 гривен. Помощнику машиниста тепловоза – 6200 рублей. Это чуть меньше 3000 гривен. Шахтеры в Ордло получают около 15 тысяч рублей. Это 5,5 тысяч гривен. Обычно самая высокооплачиваемая работа – юристы. В Луганске они оцениваются в 16-18 тысяч рублей. Это 6-6,5 тысяч гривен. В Донецке – в 18-21 тысячу рублей. Это до 7,5 тысяч гривен. А вот по-настоящему самым денежным остается идти воевать. В социальных сетях предлагают подписать контракт, указывая сумму от 15 тысяч рублей. Это 5,5 тысяч гривен. За 6 лет в Ордло ликвидировали более 25 заводов, фабрик и комбинатов, закрыли 41 шахту. В общем, 85 690 человек потеряли работу, говорят в Восточной правозащитной группе. Те же заводы и комбинаты, которые продолжают работать, уменьшили объем выработки, а работникам не выплачивают зарплаты по несколько месяцев. К примеру, на Инакиевском металлургическом заводе прошли митинги из-за невыплат с мая. Волну возмущений поддержали на Макеевском медкомбинате и Донецком металлургическом заводе.
На КПВВ станица Луганская снова заблокированы люди. Это произошло после того, как 15 октября на линии разграничения Украина возобновила жесткий карантин. Пропуск прекратили предварительно до 31 октября. Объявлено об этом было за два дня, и не все люди знали, что нужно срочно возвращаться в Луганск. Луганчанка, которая 5 дней ожидает пропуска через КПВВ, рассказала о ситуации, в которой оказалась она вместе с сыном, который имеет проблему с сердцем. Сейчас они вместе с еще почти сотней людей снимают койко-места в станице Луганск и пытаются добиться пропуска домой.
Мы проживаем на тимчасово неподконтрольной территории в месте Луганску. Мы вместе с моим сыном младшим были вынуждены для медицинской помощи уехать в Киев для получения консультации кардиохирурга. Он инвалид, у него электрокардиостимулятор. Назад мы отправили запрос, приложили все медицинские документы, но нам приходит отказ. У меня на руках, понимаете, человек-инвалид, которому нельзя жить в таких условиях. Сейчас мы снимаем койко-место, но это не жизнь. Это так, переночать мы весь день на блокпосту, а потом на ночь уходим, потому что очень холодно, мы еще очень легко одеты. И вот такая ситуация с нами, еще более 100 человек. Станица Луганская. Ну вот люди в основном пожилые. У нас есть еще гуманитарная составляющая. На той территории у нас бабуся, у которой тоже инвалид и которая нуждается в нашем уходе. Я просто в роспачь. У меня тоже как бы деньги на исходе, понимаете. И вот, может быть, через 2 дня просто буду на обочине дороги сидеть.
Мы обратились к штабу операции Объединенных сил и Луганской военно-гражданской администрации за разъяснениями. К эфиру никто из них не смог комментировать проблему, но мы ожидаем ответы и расскажем вам, как, когда ситуация изменится и как.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
20 лет назад украинские студенты попытались перезапустить власть в Советской Украине по примеру Польши. С люстрацией, пересмотром истории, отказом от каких бы то ни было форм союзничества с Москвой. Но добились только отставки главы правительства Советской Украины Масола. Сегодня участники студенческой голодовки в центре Киева, революции на граните, говорят, что именно из-за их поражения стала возможной группировка ДНР. Каким был первый массовый протест против управляемости Украины Москвой и почему он потерпел поражение? Почему студенты были готовы погибнуть на Майдане? И в чем сходство того конфликта с войной на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с авторами фильма «Революция на граните», нового документального фильма авторства Украинской службы «Радио Свобода». У нас в гостях режиссер и сценарист фильма «Революция на граните» Дмитрий Джулай. Дима, здравствуй.
Привет.
Евгений Степченко, журналист и продюсер фильма. Женя, здравствуй.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Очень интересно, слышали ли вы о голодовке в центре Киева, студенческой, в городах Донбасса в 1990 году? Что вы о ней слышали? Знали ли вы о требованиях студентов? Как относились к этим требованиям? 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь, естественно, к нашим слушателям. Ждем ваших вопросов и вот воспоминаний о событиях 20-летней давности. Интересно, как вы их воспринимали? Может быть, вы изменили свое восприятие вот той студенческой голодовки в центре Киева. Дмитрий, ну вот первый вопрос, как пришла эта идея фильма, вот рассказать в очередной раз, я так понимаю, о революции на граните. Очень много уже было и фильмов, и интервью, и материалов журналистских об этом событии. Тем не менее, вы решили сделать еще один фильм. В чем его идея заключается? Чем он отличается от всех остальных фильмов?
Насправді ця ідея прийшла нашому продюсеру Ірині Малихіні, яка теж була автором цього фільму. Очевидно, що для неї це була важлива дата, бо вона брала участь у цих подіях, навіть ночувала в університеті Шевченка, коли його захоплювала. Тож і плюс 30 цього року виповнюється 30 років з революції на граніті. Кругла дата. І що найцікавіше, фільмів не так багато було зроблено. Як я знаю про 2 фільми, які були про революцію на граніті, але мені здається, не було такого ширшого контексту. Подавалася, мені здається, позиція виключно від студентів. А нам би хотілося б захопити позицію і тодішньої влади, і тодішніх силовиків, і КДБ. Нам вдалося записати таку велику людину, начальника 5-го управління КДБ, який знав про ті події, який безпосередньо був тоді керівником, і нам хотілося б зробити об'єктивну картинку того, що відбувалося 30 років тому, щоб з погляду сьогоднішнього зрозуміти і проаналізувати ті події, зрозуміти, чи це була перемога, чи це була поразка, чи в тих подіях якраз і криються всі проблеми, які у нас зараз є. Що, на жаль, в той час не допрацювали, або навпаки, це була велика перемога, яка привела до незалежності України. І таку ми мету собі ставили, коли робили цей фільм.
Дмитрий, а що вдалося от вияснити, ну от якщо в цілому сказати, благодаря тому, що ви вовлекли в фільм і силовиків, і сотрудників Комітету государственної безпеки, от що вони розказували, яка їх позиція була, от вона достатньо такая неожиданная, да? Вот сейчас они говорят о том, что не хотели разгонять студентов тогда.
Так, на жаль, ми не знаємо об'єктивної правди, яка ситуація тоді була, але те, що нам силовики розповідали справді, вони не хотіли розганяти, але, можливо, просто події, які розгорталися, не сприяли тому, щоб розганяти цих студентів. Адже ми знаємо події серпня 91-го року, ГКЧП, до чого це призвело? Це призвело до розвалу Радянського Союзу. Очевидно, і тоді, якщо силовими методами розігнати студентів, це можна було б натрапити на спротив суспільства, і це могло викликати негативні наслідки. Але, як розповідає нам Петро Підгайний, керівник 5-го відділу КДП, тоді включалися інші методи, не силові, тоді включалася агентура, тоді включалися розмови із лідерами, всілякі різні теж дії оперативні, і намагалися схиляти до співпраці. Бо з кожним днем, як говорив В'ячеслав Кириленко, учасник акції, протести наростали, наростали, наростали. І це була б уже кривава бійня, коли б зносили б цей Майдан, це просто неймовірні були б речі, страшні були б. Але ще ми поставили собі за мету все ж розповісти про політичні складову і таку роздрібленість і студентів, і політичної опозиції Народного Руху. Адже основна із вимог студентів була це перевибори до Верховної Ради. Але, на жаль, ні Народна Рада, Народний Рух, представники, ні комуністи, звичайно, не хотіли йти на це. І комуністи це зрозуміло, Народна Рада, Народний Рух, чому вони не хотіли? Бо студенти говорили, що це було піднесення народне, що Народний Рух міг би отримати ще більше мандатів у Верховній Раді і таким чином змінити політичну ситуацію. Але, на жаль, така була різноголосся. І ми записали, нам вдалося записати Ігоря Юхновського, голову Народної Ради, який щиро нам сказав. Він сказав, що він не бачив потреби у цій вимозі студентів. І, очевидно, ніхто її у вищих колах цю вимогу не продвигав, і вона, на жаль, не увінчалася успіхом. Ніяких виборів не було. Лише у 94-му році в Україні були перевибори.
Тобто, требування вулиці йшли гораздо далі, були радикальні, ніж, собственно, готові були тогдашні політики, навіть так називаємо Народна Рада в Верховній Раді.
Абсолютно, абсолютно. Вимоги були радикальні, а і найголовніше, вони були розумні, ці вимоги. Бо в той час у парламенті були комуністи, так звана група 239, більшість. І дуже складно було проводити якісь рішення. А Народний Рух був опозиція. Але вони чомусь боялися, що вони можуть і менше ще мандатів отримати. В принципі, логіка є, соцопитування ніхто не проводив. Потрібно було відчувати той момент, і Народна Рада ось так його відчувала. Не радикально ось так.
Вот сейчас на ваших экранах, если смотрите нас по интернету, по гаджетам, можете видеть кадры из фильма «Революция на граните», над которым работали Дмитрий Джула и Евгения Степченко. Также в описании к этому видео вы можете найти ссылку на этот фильм. Действительно, рекомендуем вам его посмотреть. Там уникальные видеоматериалы, архивные кадры. И вот как мы слышали, в чем его еще одна фишка этого фильма, что впервые заговорились силовики, то есть, так сказать, другая сторона протеста, который состоялся 30 лет назад в центре Киева. Вопрос Евгения Степченко. Женя, как тебе удалось уговорить вот силовиков дать комментарий для этого фильма? Вот они же должны выглядеть, наверное, не очень хорошо, да, но вот сотрудники КГБ тогда должны были разгонять, собственно говоря, вот студенческую акцию в центре Киева. Были об этом разговоры. Какая вот была мотивация у них дать интервью? Как тебе удалось уговорить их?
Насправді нам це не вдавалось дуже довгий час. Ми десь приблизно 2-3 тижні шукали, дзвонили у спілку ветеранів МВС і дуже багато запитів писали. І врешті-решт нам допомогла наша гостьовий редактор Валентина Павленко. Вона вже багато років працює у нас на Радіо Свобода і знає всіх силовиків всіх часів, і тому я не знаю, як їй вдалося, але вона навіть Леоніда Кравчука вмовила вже в останній день, коли ми вже майже все підготували, вже були останній монтаж, і вона вмовила Кравчука якимсь чином, він її послухав і дав інтерв'ю. А ми намагались спочатку хотіла записати коментар Євгена Марчука, який на той час був першим заступником КГБ, ну, управління в КДБ в Україні. І хотіли міністра на той час внутрішніх справ записати. І ніхто не погоджувався, ніхто з нами не хотів говорити. Не брали слухавку, не відповідали на повідомлення. І от завдяки Валентині Павленко це вдалося. Ми не очікували вже останній час.
Ну, вони неохотно давали інтерв'ю, або були настроєні розмовляти все-таки?
Ну, ми вважаємо, я особисто брала коментар.
Пропадает связь с Евгением Степченко, это скайп, прямой эфир. Я напоминаю, мы обсуждаем фильм «Революция на граните», и как, почему поражение, вот как говорят участники того протеста, что этот протест потерпел поражение, отражается сейчас, и в частности стала возможна группировка ДНР и война на Донбассе, из-за того, что студентам тогда не удалось добиться того, чего они требовали. 0800 300 403, номер прямого эфира, обращаюсь к слушателям. Слышали ли вы о том, что студенты в Киеве, в центре Киева объявили голодовку 30 лет назад? Что вы об этом слышали, как относились к этой голодовке? Интересно послушать ваши впечатления, ваши воспоминания. Дмитрий, откуда взялись вот такие уникальные видеоматериалы, кадры, где, в частности, один из лидеров протеста, Олесь Даниев, вот, общается с людьми. Я такого, вот, по крайней мере, раньше не видел. То есть это действительно большая работа проделана, документальная, чтобы человек, зритель, смог почувствовать себя в центре, так сказать, всех этих событий. Где вы их взяли?
Насправді ми дуже багато обрили архівів, і, мабуть, ми все перерили, що було в Україні. І перш за все це завдячуючи операторам, які знімали в той час, які постійно, вони стрімери були своєї доби, так сказати. Це Юрій Пінський, він неоцінений вклад зробив, він дуже багато відзняв. Потім це Ярослав Кензюр, який зберігає ці матеріали, і архів Пшеничного. І ми іще архів Суспільного, першого національного. Ми по частинках це все збирали. Архівні кадри просто унікальні. Можна побачити Маркіяна Іващишина у перший день цього протесту, коли прийшли на Майдан, і він перший свій коментар на цій площі дає. Можна побачити унікальний мітинг такий 6 травня, коли ветерани проходили, ветерани комуністичної партії проходили повз Майдан студентський, і всі думали, що от зараз буде розгін. Але мені здається, найцікавіше для мене особисто – ми знайшли записи Верховної Ради 90-го року і дуже контрастують коментарі сучасні із тими коментарями, які давали депутати Верховної Ради от саме в ті події 90-го року. Бо, наприклад, Леонід Кравчук тоді в 90-му році на засіданні Верховної Ради говорив, що він не буде йти на диктат студентів, він не буде йти на вимоги вулиці жодної, він засуджував всі ці дії, навіть там в одному моменті просив, щоб дівчат прибрали із Майдану Незалежності, щоб вони не голодували. Тобто він був достатньо так радикально налаштований до цих подій, зрозуміло, в принципі, чому він так був налаштований. Але от зрівняти ті слова і ті твердження із сучасними, мені здається, це дуже добре і можна більш глибоко зрозуміти, що тоді відбувалося і яке напруження було в ті події на Революції Граніті для влади.
0800-300-403, номер прямого ефіра. Є слушатель, здравствуйте. Откуда вы?
Я в эфире.
Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Александр, Луганская область. Я слышал, ну, во-первых, вы трошки оговорился, что сказал 20-летие.
Да, 30 лет, прошу прощения, прошу прощения.
30-летие, потому что я так посчитал, 20-летие это 2000 год, да? Я слышал об этой революции на граните. Ну, я как-то скептически к ней отнесся. Почему? Потому что у нас милиция на тот момент, она очень крутая была. Она очень крутая была. И то, что она не тронула студентов вот этих вот, у меня подозрения закрались, понимаете? Потому что я так подумал, думаю, мабуть... А мы в казимки получили не трогать их. А Горбачев еще в 89-м году дал указку органам, что уже не хватать и не садить этих национальные вот эти, ну типа руха наше движение, а внедрять туда своих людей. Понимаете, было полностью, так сказать, это самое, поменялось у них тут. И вот это, что они говорят, оно что-то изменило. Ничего оно не изменило, потому что в 94-м году прошли досрочные выборы нашей Верховной Рады. По-хорошему, ее надо разогнать было в 91-м, да? Но в 94-м году прошли выборы, и рух был 12 человек в 90-м году, а в 94-м 26 человек. Из 450 депутатов. Поэтому оно ничего не поменяло. В то время уже КГБ в 89-м году запретили партию КПСС. Ну, выкинули из Конституции СССР вот эту пятую статью, по которой она была правлячей. И вот как Портников Виталий Вас говорил, что, говорит, скрепы ушли. Партия была единственный скреп Советского Союза.
Значит, а вы на чьей стороне были вот тогда во время протеста студенческого? На стороне студентов или на стороне вот партии?
Я, в принципе, конечно, на стороне студентов был. Потому что уже у нас был рух с 89-го года. Я на стороне руха был, если уже так сказать. Отчетливо, да? Вот. Ну вот это студенческие эту революцию я не воспринял. Почему? Потому что тогда уже КГБ, оно, так сказать, поменяло свою тактику, почему они их не тронули.
Понятно, да, у вас было недоверие определенное, вам казалось, что это инспирированные какие-то протесты. Ну, можно понять, да, если вникать в действия Комитета государственной безопасности. Вопрос Дмитрию Джулаю. Дима, меня что поразило в этом фильме, это когда проходили сторонники компартии мимо студентов, которые лежали на граните в центре Киева, они скандировали «фашизм не пройдет». То есть такая фраза, которая потом не один раз звучала на улицах украинских городов и сейчас звучит, наверное, на оккупированном Донбассе. Почему студентов украинских фашистами называли?
Мені важко сказати, але очевидно це показує, що карта, яка розігрується зараз, вона розігрувалася і тоді, і методи, які зараз використовуються, вони використовувалися і тоді. Це ще раз показує, що те, що почали 30 років тому, не закінчилось і зараз.
Вопрос Жені Степченко. Женя, откуда вот взялись такие студенты в советской Украине? 70 лет была в составе Советского Союза, Украинская Советская Социалистическая Республика, и появились откуда-то проукраинские настроенные студенты, вот такие патриоты, которые, по их же собственным словам, ну вот рассказывал издание, один из лидеров протеста, некоторые студенты были готовы умереть в ходе этого протеста. Вот ты общалась с ними непосредственно, да, ты поняла, каким образом они вот пришли к этому протесту, откуда они взялись вообще?
Ну, більша кількість, ну, ми спілкувалися з киянами і з львів'янами. Там є певний розподіл між ними. Бо львів'яни вважають, що вони були першими, ну, започаткували цю акцію, тобто вони були організаторами, а кияни вже приєдналися. Так само кияни вважали, що львів'яни до них приєднались. В перший день найбільша кількість людей вийшла саме зі Львова. Їх було десь приблизно 80, а десь 40 людей було з Києва, з інших областей. І ну, ми вже так, коли між собою спілкувалися з Дмитром, то ми для себе зрозуміли, що, Діма, вибач, може я не те кажу, але ну, мені так здалось принаймні, що львів'яни були більш організовані. В них якось є це... Ще там, я не знаю, з початку 20-го століття так сталося, що вони там УПА відвоювали свою незалежність більше, мабуть, ніж інші території України. І ну, так здалося нам, що вони були більш активними в той час. І більш ідеологічно вони хотіли саме незалежності України. І, ну, і ті люди, з ким ми спілкувались, ми знайшли тоді героїв, яких не показували раніше. Це був там Андрій Салюк, Андріан Кліщ відповідав за охорону наметове містечка. І ну, якось вони більше були для нас ідейними, так здалося на той час, коли ми готували фільм.
Женя, як відносились київляни к вот этому протесту? Был тогда какой-то раскол в обществе, да, который вот наблюдался во время Евромайдана, оранжевой революции, вот революции на граните. И как в Украине вот реагировали на вот эти вот протесты? Был ли региональный какой-то раскол?
Ну, нам здалось так, що всі герої кажуть, що кияни дуже підтримували. Хтось навіть їжу приносив і там приносили теплі речі, розкладушки. Там же не лише голодуючі були, то були люди, які обслуговували табір, там охороняли, допомагали, приносили теплі речі. І, ну, тобто, кияни, особливо в той день, коли був марш ветеранів 6 жовтня, вони стали стіною між ветеранами і між голодуючими студентами. Тобто кияни вийшли, захистили табір. І навіть тоді, в той час, якщо ви подивитесь фільм, там є такий цікавий момент, коли вони дякують міліцію за те, що вони не дали розігнати. Тобто стояв наметове містечко, потім стояли кияни, міліція тодішня, і вже потім проходили ветерани по Майдану нинішньому.
Вопрос Дмитрия Джулаю. Дима, а был как-то Донбасс фигурировал в этих протестах? Может быть, выходцы из Донбасса или тема Донбасса поднималась каким-то образом?
Я точно знаю, що, наприклад, Маркіян Івашишин говорив, що в перший день вийшли, ну там більшість львів'ян, киян вийшла, але зокрема і були люди із Луганська, що це теж показово. Я знаю, що деякі студенти їздили в Луганськ і Донецьк і там проводили мітинги на свою підтримку, бо коли революція там була 8 днів на Майдані, десь вони зрозуміли, що немає якихось результатів, вони голодують, їх начебто не помічають, і люди почали, студенти, роз'їжджатися по всій Україні і піднімати протести у різних містах. Зокрема, це було у Запоріжжі, зокрема, це було у Донецьку. В той час, якщо я не помиляюсь, саме були мітинги шахтарів, саме у той час. І Степан Хмара, який теж голодував, депутат народний від Народного руху, він їздив на Донбас і намагався залучитися підтримкою у шахтарів, щоб вони підтримували студентські вимоги. Бо вимоги шахтарів на той час, як я пам'ятаю, вони були недостатньо політичними, а вимоги студентів були суто політичними. Студенти не вимагали там підвищення стипендій, покращення їхнього життя, там більше гуртожитків, а студенти вимагали політичних речей. Вони намагалися змінити Верховну Раду, вони намагалися прибрати прем'єра тодішнього Масола. Вони намагалися, щоб Україна, Верховна Рада, керівництво України не підписувало союзний договір. А це означає, якщо не підписується союзний договір, це означає, що Україна є незалежною державою.
Тобто антиросійським був в якомусь сенсі цей протест, антиімперським, скоріше.
Да, не антиросійським, бо ми бачимо і коментарі того ж самого Івашишина на програмі «Взгляд російською мовою». Там такої антиросійської риторики немає. Там є антиімперська, антирадянська риторика, що Україна не може ні за яких умов знову підписувати союзний договор і знову бути у цій радянській тюрмі народів.
Дмитрий, якщо контекст дати, чому студенти були так рішительно настроєні, от чому багато з них були готові навіть умереть від голоду там на граніті, откуда цей фанатизм, що в СССР 90-го року зробило їх такими рішительними?
Ну, перш за все, варто розуміти, що багато людей були там, львів'ян, галичан були, і, наприклад, родина Тараса Семущука, це керівника медичної служби, дуже багато було у його родині репресованих, деякі були навіть в УПА. А з іншої сторони, наприклад, Олесь Доній, він у нього родина була суто така, можна сказати, радянська, показова, але водночас він говорить, що в їхній сім'ї дуже було великого значення мала справедливість. І Олесь Доній тоді в той час розумів, що справедливості до української нації в той час не була, тотальна русифікація і таке інше. І ось це почуття справедливості до тих, хто пригноблюють, і рухало ними.
Вопрос Жени Степченко. Женя, а вот проводили ли герои вашего фильма, ну вот параллели какие-то с нынешними событиями, видят ли они эту связь, вот 30, события 30-летней давности, этих лозунгов «фашизм не пройдет» с тем, что сейчас происходит на Донбассе, вот касались ли вы такого вопроса, рассуждали в таком ключе?
У нас не було цілі ставити такі питання, але в одному з інтерв'ю В'ячеслав Кириленко дійсно порівняв погляди оцих людей, які йшли по Хрещатику тоді ж, ну, біля студентів 6 жовтня, він порівняв ці возгласи, ці закиди в бік студентів голодуючих, ну, що ця ненависть і ці, я не знаю, як це сказати правильно, може викрики якісь там негативні, вони погляди, вона відчувалась тим, як він бачив це потім на Революції Гідності. Тобто ті самі
со сторони антимайдану, да?
ДНР.
А вот участники, когда соглашались на интервью, вот те же участники революции на границе, вот они же, наверное, уже много раз об этом всем рассказывали. Вот они радовались ли тому, что вы снимаете этот фильм, или спрашивали у вас, ну что еще можно рассказать, да? Как они реагировали на вашу идею вообще вот поднять сейчас эту тему через 30 лет?
Ну, з учасників ніхто не відмовлявся. І всі дякували, тому що ця революція, вона не була такою, не було такого великого розголосу в той час, не було такої кількості, не було інтернету, соціальних мереж. Про них мало хто знав, в них не було доступу до прямих ефірів майже. Тобто декілька разів вони вийшли в прямий ефір. Це була однією з вимог. І тому для них це було важливо, і ми знаходили таких людей, яких раніше не показували. Той самий Ярослав Мудрий, який голодував 15 днів. Людмила Гридковець, вона була вже раніше, давала інтерв'ю, це одна з дівчат, які найдовше голодували. І ми хотіли показати простих людей, їхнє ставлення, їхнє життя, ким вони зараз стали так само. І всі дякували насправді. Дуже багато було дзвінків після ефіру вже.
А объединяет ли вот всех участников этой революции на границе вот убеждение, что революция не победила, что она провалилась? Вот вообще в чем они видят главную ее заслугу, вот тех протестов, чего им удалось добиться все-таки, как они говорят?
Ну, дехто вважає, що це не стало перемогою, бо треба було все ж таки змінити повністю владу. В одному в інтерв'ю Василь Дурнець нам сказав, що студенти вони занадто ідеалізували ситуацію в Україні, бо там Львівщина знає більше Львівщину, Київ, і настрої Києва, я маю на увазі. А він, як перший заступник Міністерства внутрішніх справ, на той час сказав, що він дуже багато їздив, і не всі регіони розділяли тоді погляди голодуючих студентів. Але насправді, як показала потім з плином часу, Україна здобула незалежність. І більшість вимог, які ставили студенти, вони потім вже автоматично стались, скажімо так. Але головна вимога, Дмитро вже казав, перевибори до Верховної Ради, вони так і не стали. Хоча більшість з них вважають, що якби були вибори, Україна би стала на зовсім інший шлях, ніж зараз. І досі треба боротися за свою незалежність.
Дмитрий, а що ви дали вот ті перевибори? От говорили навіть один із ваших героїв о том, що був шанс на те, що Україна пойде вот по польській моделі, да, повністю обнулить вот совєтську систему. Як би це виглядало?
Насправді ніхто не знає, чи це було б так. Ніхто соціологічних опитувань не проводив, але Олесь Дуній говорить, що це втрачений шанс для України. А водночас, як Женя казала, Василь Дурденець, він був тоді комуністом, входив у групу 239, говорив, що це переоцінка, що все одно залишилося паритет би такий, більшість комуністів і меншість народного руху. Тобто важко говорити із позиції, якби так було, але ми знаємо, що, наприклад, якби все ж таки більшість отримала Народна Рада, Народний Рух, ми б не побачили комуністів би вже у 2014 році. Тобто комуністи впродовж всього цього періоду, після незалежності, вони були при владі. А за той час вибори не пройшли, а за той час вони змогли там різні договорняки вже провести із демократами. Вони змогли вже освоїти гроші партії, вони змогли вже прибрати до рук заводи, так зване поняття червоних директорів. Вони змогли стати головними царями на своїх підприємствах, вони змогли це все майно, воно вже стало їхнє, у них вже не було контролю з боку КДБ, з боку партійного керівництва не було. Ну і не дивно, що у 94-му році не там В'ячеслав Чорновіл чи хтось там ще із демократів прийшов до влади, став президентом, а став червоний директор, генеральний директор Южмашу Леонід Кучма. І очевидно, і Україна знову ж таки пішла по зовсім іншому шляху. І очевидно, якщо б ми не знаємо, якби вибори, чи перемогли б демократи чи ні, але якщо б це була б повністю перемога, повністю демонтаж комуністичної системи, як це було, наприклад, під час Оксамитової революції в Чехословаччині, коли до влади прийшов дисидент Вацлав Гавел, то очевидно, Україна пішла по іншому шляху. Але ж і очевидно в той час, що це дуже, ну, це майже неможливо, щоб так сталося, бо купа різних травм, купа різних бомб заповільнених дій, які залишила комуністична влада після цього. І очевидно, що Україна так просто не могла поступити на той шлях, як це вступили там прибалти, чехи, словаки, ну, на мою думку, так здається. А потім уже з часом ці всі проблеми наші почали роз'ятрювати політики, почали використовувати це в своїх цілях і розривати Україну на шматки. Спочатку там першими, другими, третіми сортами, потім української, російської мови, і, власне, ось ця ситуація і призвела до утворення ДНР і ЛНР, на якому зіграли дуже добре наші північні сусіди і розв'язали цю війну, скориставшися нашими оцими незалікованими проблемами, які не були проговорені, не були заліковані, не було, не було діалогу між різними регіонами України, зокрема з Донбасом. І от ми маємо те, що маємо. А це проблема усієї 30-річної давнини, зокрема.
Слушателі, давайте послушаем напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Я считаю, что лучше бы вообще этого не было. Тогда развалился Союз, порвались все экономические связи. Вот у нас в городе было 27 предприятий работающих. И все, они исчезли. Пришли вот это Бандерье, пришел этот Бандерштат в 14 году, проплаченный Соросом. Это же доказано, Сорос сам в этом признавался. Развалили последнее, разграбили курорт, размародерили. И закрылись последние цеха, где работал каждый четвертый.
Так а в 90-м году кем были проплачены студенты? Наверное, же тоже были проплачены, вы верите?
Ну, наверное, тоже теми же. Кто? Кто поддерживал бандеровцев, которые Гитлера благодарили за освобождение? Это же исторические факты.
Спасибо нет, большое, такой симптоматичный звонок. Спасибо большое. А действительно, а почему вышли эти студенты? Кто проплачивал, так сказать, вот тот протест? Есть ли такая информация о революции на граните?
Ні, такої інформації не може бути і не могло, бо, наприклад, тоді навіть вважалося, що це проплачено там народним рухом, але водночас ми вже знаємо, що народний рух навіть був проти багатьох тих вимог, і в той час не могло таке навіть проплачуватися такі мітинги. Ну це дуже важко, скільки потрібно заплатити людині, щоб вона 16 днів, як Ярослав Мудрий, голодував, або, наприклад, Людмила Гриткевець, яка голодувала 10 днів. Ну, я не знаю, хто піде на такі речі. Могли бути необернені якісь травми для свого організму, бо деякі хлопці навіть сухе голодування оголошували. Ну, і мені важко сказати, щоб проплачували такі речі.
Женя, а от як зараз відносяться герої к этой голодовці? Як вони вспоминають, наскільки це було трудно? Несли ли якийсь ущерб своєму організму так довго? Тільки воду, наскільки я розумію, они пили все это время. Не жалеют ли о том, что голодали?
Ну, жоден з них не жаліє, не жалкує про це. І дехто дуже складно виходив, місяцями виходили, погано себе почували. А от, наприклад, Людмила Гриткевець, вона каже, що завдяки якомусь своєму здоров'ю вона дуже швидко вийшла, почала майже одразу їсти і не було проблем. А Ярослав Мудрий, наприклад, той, що 15 днів голодував, він десь 2-3 місяці виходить з голодування, жоден з них не жалкує. І справа в тому, що в них було чергування. Ті, хто починав погано себе почувати, вони виходили з голодування, їх виводили. В них була своя медична служба. І Тарас Семущак, лів'янин, він за цим дуже ретельно слідкував. Всі студенти здавали аналіз крові кожного дня, всі, хто голодували. І більшість з них голодувала там до 5-6 днів, а потім вони виходили з голодування, приєднувались інші. На початку було десь 120 людей, закінчувало 350 чи 300 70, зараз я точно цифру не скажу.
Ну и не голодовка.
Жодна людина не жалкувала.
Не голодовка единая, как мы вот можем в фильме посмотреть, там воссозданы все события вот тех нескольких дней, когда длился революция на граните. После голодовки перешли к активным уже действиям, когда увидели, что вот советский парламент, парламент Советской Украины никак не реагирует на голодающих студентов. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня, в принципе, почти такой же вопрос, как и у предыдущей дозвонившейся. Вот у меня вопросы по организаторам этого протеста. Вот расскажите, пожалуйста, об организаторах так называемой революции на граните. Вот я читаю в российской Википедии, что эта революция была организована каким-то украинским студенческим союзом и студенческим братством. То есть меня интересует, что это за организация, и чего это вдруг они решили собрать людей на протесты и выдвинуть свои требования. И кто и как формировал эти требования. И вот с ваших слов я так и не понял, почему КГБ сразу не отправила именно этих организаторов в лагеря, а разрешила им вывести людей на улицу. Спасибо.
Спасибо большое.
Це студентське голодування організувала українська студентська спілка з Києва, яку очолював Олесь Доній, і українське студентське братство Львова, яке очолював Маркіян Іващишин. Але просто не можна так сказати, що от вони вирішили у жовтні 90-го року провести голодування і всі зібралися і давайте голодувати. Ні. Ці організації достатньо довго існували, півтора року, два роки, і вони вже до того часу проводили різні акції на захист студентів, вимагаючи якісь політичні права. І, наприклад, коли розігнали у Китаї студентів, знамените танками, то студенти з Львівщини на знак протесту проти цього, вони вже тоді провели одноденне голодування у Львові. Тому дуже неправильно говорити, що от вони з'явилися у жовтні 90-го і все. Ні, це процес поступовий, до якого вони дозрівали, який вони довго обговорювали. Вони почали це обговорювати ще на початку 90-го року, різні деталі. А у жовтні, через півроку, та більше через півроку, вони провели цю організацію. Чому КДБ не розігнав? Чому КДБ в лагеря не поклав, не поставив цих людей? Ще у лютому 90-го року у Києві, коли київські студенти проводили акцію, їх тоді арештовували і в СІЗО відправляли. Але тоді вже у жовтні 90-го року ситуація дуже змінювалася. І якщо б взагалі-то студенти у жовтні 90-го так і думали, що їх розженуть, що саме це викличе спротив у суспільства. Але, як мені здається, влада тоді поступила розумніше. Вони думали, що вони там поголодують 2-3 дні і розійдуться. Ніхто не очікував, що буде така велика організованість. Про це нам говорять усі, і в КДБ, і МВС. Вони просто не зрозуміли силу цих людей і силу їхньої витривалості і ідейність їх. Вони думали, 2-3 дні побудуть і все. Для чого нам тут плямити свої руки крові і додатковий аргумент народному руху, ну не народному руху, про демократичним силам давати, що який комуністичний режим поганий, він розганяє студентів. Це була карта, яка б використали про демократичні сили. Тому і з перших днів не розігнали. А потім, коли вже він таких масштабів величезних набув, це було вже криваве місиво і тоді не вдалися до такого розгону.
Дмитрий, дуже коротко, якщо можна, а з кого брали примір українські студенти? Були ли перед глазами, ну от приміри успішних протестів, на кого вони орієнтувалися?
Олесь Доній говорить, що він лише краєм уха чув про паризькі протести, але він нічого не знав про це. Вони на власному досвіді винаходили новий український велосипед. І я б не сказав би, що це цілковита поразка студентів. Це водночас і поразка, і перемога величезна. Бо вперше в історії радянської держави скинули одного із найвищих керівників, прем'єра Масола. Цілого прем'єра влада пішла на вимоги у студентів, на вимоги вулиці. І це була величезна перемога вулиці. Але водночас вона, на жаль, не була доведена до кінця.
Спасибо большое. Еще раз призываю наших слушателей, зрителей посмотреть фильм «Революция на граните». Действительно достойный документальный проект от моих коллег. С нами был его режиссер Дмитрий Джулай и продюсер и журналист Евгения Степченко. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 13 до 17 градусов тепла. И напомню, что Украина в ночь на воскресенье 25 октября перейдет на зимнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. Напомню также, что российские и подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Украины придерживаются московского времени без сезонных изменений. Летом оно совпадает с киевским, однако зимой московское время опережает киевское на 1 час.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Также подписывайтесь и читайте нашу еженедельную рассылку. Называется «На тыжды на Донбассе». В ней собираем все самое главное, что случилось в регионе в эту неделю. Сегодня выйдет свежий выпуск. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».